Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Продолжаем рассмотрение темы «Обычаи Иисуса». Сегодня вторая, заключительная часть. Как при покаянии, так и при новых согрешениях, при нашем хождении за Иисусом, Он прощает нам наши грехи. О всех этих содеянных грехах Иисус нас не упрекнет и больше не вспомнит о них, как читаем в послании евреям, глава 8, стих 12. «Потому что я буду милостив к неправдам их, и грехов их, и беззаконий их не воспомяну более». Как это прекрасно! Не правда ли, что Господь Иисус больше не воспомянет наши прощенные грехи? Но когда мы имеем дело с детьми Божьими, которые постоянно упрекают какими-то старыми тряпками и шмотками из древнего сундука, то это не соответствует Божьей воле. Такое поведение детей Божиих враждебно Иисусу Христу, и даже потому, что мы получаем от Иисуса полное прощение наших грехов. Тогда почему мы должны это прощение у других оспаривать, когда вновь и вновь открываем этот древний сундук со старыми вонючими шмотками? Ведь мы передали этот древний сундук со старыми шмотками при покаянии Господу Иисусу. Или мы этого больше не делаем, потому что и Господь Иисус этого не делал. Я об этом вам сказал, чтобы все вы больше познали Господа Иисуса, познали Его обычаи, познали Его привычки, познали Его манеры, познали Его сущность. Именно по этой причине Небесный Отец мог с небес провозгласить в Евангелии от Матфея, глава 3, стих 17. «И се глас с небес глаголющий, сей, а не кто-то другой, есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». В Своем возлюбленном Сыне Небесный Отец действительно нашел благоволение. Этой привычке Господа Иисуса дать голодному народу хлеб не только при насыщении 5000 посредством 5 хлебов, но и постоянно давать народу духовный хлеб, можно только позавидовать. В настоящее время мы имеем вокруг себя перенасыщенный народ. В магазинах почти ничего уже нет, что люди не могли бы купить. И в то же время в закупочных центрах Германии еще не было столько недовольных людей, как в настоящее время. Знаете ли, что это означает? Это говорит о том, что внешние материальные вещи не могут заполнить сердца людей. Самое главное, в чем нуждаются сердца людей, это духовная пища, небесный хлеб. Поэтому Господь Иисус говорит в Евангелии от Иоанна, глава 20, стих 21. Иисус же сказал им вторично: «Мир вам! Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас». И если всех нас, всех детей Божьих, Господь Иисус послал или посылает к погибшим грешникам, то мы все должны иметь одну проповедь. А наша первая проповедь находится не в наших устах, но находится в нашем хождении в этом мире, перед лицом погибших грешников. А если эта наша первая проповедь будет хорошо функционировать, то после этого мы должны также и наши уста открывать. Заметьте себе, до тех пор, пока ваша первая проповедь не будет соответствовать что и вашей второй проповеди, свидетельству вашими устами, никто не поверит, потому что ваши слушатели заметят, что ваше хождение не соответствует вашему свидетельству. Возможно, что верующие это не заметят, потому что вы приходите вместе с ними по воскресеньям в собрание, да еще с набожным лицом. Так что и сам сатана может в таких случаях попасть на крючок. Но безбожные люди, которые слушают ваше свидетельство, замечают это несоответствие. Мы должны иметь эту первую проповедь, а точнее, мы должны быть проповедью нашего Господа Иисуса, а Он нам ничего другого не разрешает, как только ходить и говорить то, что Он нам показал в Своем хождении, и то, что стало нашим достоянием через Его проповедь. Совершенно ясно, для того, чтобы Господь Иисус мог нас посылать на дело евангелизации, требуется определенное время для нашей подготовки. В этом мы очень нуждаемся. Даже сам Господь Иисус приступил к своему служению только при исполнении порядка 30 лет. Может, и в этом вопросе мы, как ученики, кое-чему научимся у Господа Иисуса, что мы, как ученики, не больше нашего Учителя. Следующий вопрос я могу вам задать такого порядка. Сколько лет вы уже являетесь детьми Божьими? Сколько лет вы уже имеете мир с Богом? Являетесь ли вы проповедью для погибших грешников и являетесь ли вы примером для верующих? Учите вы голодных людей? Учите ли вы духовно голодающих людей, в окружении которых вы живете? Учите ли вы их посредством отдачи себя этому служению, как мы это находим у Иисуса в нашем главном тексте? Учить людей – это была его привычкой. Являетесь ли и вы свидетельством вашим современникам, вашим ближним? А если вы еще не обладаете этим свидетельством, то почему Господь Иисус до сих пор не обрел еще в вас этот образ свидетеля? Не перекладывайте в этом вопросе вину на других. Они наверняка в этом невиновны, а Господь Иисус, о нем апостол Павел говорит, что фессалоникийцы стали его подражателями, как читаем в первом послании фессалоникийцам, глава 1, стих 6. «И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого». Почему вы, как тогда фессалоникийцы, еще не имеете этот образ свидетеля Христа? Почему еще не изменились в его сущность, чтобы это стало вашей привычкой свидетельствовать погибшему миру о спасении во Христе Иисусе? Свидетельствовать вовремя и не вовремя. Об этом говорит Библия во втором послании Тимофею, глава 4, стих 2. «Проповедуй слово, настой вовремя и не вовремя, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием». Самыми лучшими возможностями являются случаи, когда люди имеют отговорки. «Мне это не подходит». Такие люди будут вашими самыми лучшими объектами для свидетельствования. Ибо таким образом мы имеем возможность через наше свидетельство представить Бога, как читаем в послании Римлянам, глава 12, стих 1. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. Это является нашим разумным служением Господу Иисусу и людям. Это значит, что все остальное, о чем Иисус не свидетельствовал, как Он учеников и нас учит в соответствии с Его привычкой, является в конечном счете неразумным служением. При этом мы даже еще просим: «Господь Иисус, благослови нас!» Не так ли? Господь Иисус не желает, чтобы мы ходили и жили в неразумном служении. По этому вопросу апостол Павел увещевает нас также в послании к Колоссянам, глава 4, стих 17. «Смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял в Господе». Исходя из этого сообщения, возникает сразу два вопроса. Имеете ли вы вообще служение от Господа Иисуса? А во-вторых, смотрели вы уже на ваше служение? Естественно, что вы это не можете видеть, это ясно. Но Святой Дух говорит через апостола Павла: «Смотри, чтобы вы это видели». Вы должны смотреть на ваше служение, чтобы оно было найдено в соответствии со служением Господа Иисуса, и чтобы в вашем служении вы не уставали, как мы об этом читаем во втором послании к Коринфянам, глава 4, стих 1. «Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. А знаете ли вы, когда у верующих возникает усталость, когда они больше не находятся на служении Христа? Напоминаю вам также о том, что в служении Иисуса мы должны также достойно ходить, как мы об этом читаем во втором послании к Коринфянам, глава 6, стих 3. «Мы никому ни в чем не полагаем, то есть не чиним притыкания, чтобы не было порицаемо служение». А для чего или почему? Чтобы безбожники, которым вы свидетельствуете, не поносили, не хулили и не оклеветали ваше хождение и все ваше служение. Таким образом, мы переходим к третьему примеру нашего главного текста, о котором мы читали в Евангелии от Луки, глава 22, стих 39. «И, выйдя, пошел по обыкновению на гору Элеонскую. За ним последовали и ученики его». А Элеонская гора имеет свое обетование в отношении пришествия Господа Иисуса к своему народу Израилю. На этой горе он будет однажды в будущем стоять, как читаем у пророка Захарии в главе 14, стихи с 4 по 6. «И станут ноги его, то есть Иисуса, в тот день на горе Элеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку. И раздвоится гора Элеонская от востока к западу весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу. И вы, то есть остаток Израиля в 144 тысячи душ, побежите в долину гор моих, ибо долина гор будет простираться до Асила. И вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии, царя Иудейского. И придет Господь Бог мой, и все святые с ним, то есть со своей церковью, И будет в тот день небесные светила, солнце, луна и звезды, будут затемнены властями тьмы, как в день распятия Иисуса, согласно Евангелию от Матфея, глава 27, стих 45. Гора Елеонская имеет свое название от слова «елей», который прообразно указывает на Святого Духа. Поэтому мы можем сказать, что расколотая Елеонская гора будет практически заполнена Святым Духом. Поэтому в Евангелии от Луки 22:39 мы читаем, что Иисус, выйдя, пошел по обыкновению на гору Елеонскую. В этом месте, согласно хорошего обыкновения или привычки, Иисус постоянно в молитве находился в общении с Богом. В этом месте я вынужден слегка коснуться того факта, как выглядят ваши привычки. Ложитесь ли вы по вечерам в кровать, не помолившись? Этот факт является тоже привычкой. Я понимаю и верю, что мы можем определить, что является хорошей и что является плохой привычкой. А я верю также в то, что и все вы можете это определить. Скажите Господу Иисусу, какие плохие привычки вы имеете, чтобы вы взяли себе хотя бы в привычку в кровати перед сном еще помолиться. Но если люди на основании их обремененности ночью не могут спать, но хотят помолиться, тогда у них глаза закрываются, и они проваливаются в глубокий сон. В таком случае сатана дает им возможность, чтобы они лучше уснули, чтобы они только не молились. Поэтому возьмите себе в привычку, если ночью не можете спать, а ночь является благословенным Богом и допущенным временем, когда вы должны молиться. Хорошо молитесь в это время, тогда сатана даст вам возможность спать. Там, на Елеонской горе, Господь Иисус в молитве говорил со своим Богом и Отцом. Дорогие братья и сестры, если бы я мог там при молитве Иисуса присутствовать, то я сказал бы ему: «Я не имею больше никаких желаний. Разреши мне только послушать, как ты молишься, ибо твой слуга желает учиться». И если Сын Божий в плоти на этой земле не обходился без продолжительного времени молитвы, тогда как вы думаете, в вашей неверности по отношению к Богу понравится Господу Иисусу в том, что вы не молитесь? Почему в Библии вообще написано «непрестанно молитесь»? Первое послание Фессалоникийцам, глава 5, стих 17. Это не случайно, что это написано в Библии. Это Бог для нас установил, чтобы мы постоянно пребывали в молитве. Это, конечно, не значит, чтобы мы непрерывно 24 часа, сложа руки, находились в молитве и в то же время еще и работали. Мы должны, конечно, выполнять и наши домашние дела, но при этом очень важен тот факт, делаю я свои дела, отключившись от Бога, или я нахожусь при этом в общении с Господом Иисусом. И далее о привычках Иисуса читаем в Евангелии от Марка, глава 1, стих 35. «А утром, встав весьма рано, вышел и удалился в пустынное место, и там молился». В это время, рано утром, наверняка было еще темно, когда Иисус начинал молиться. Можно сказать, что теперь мы пришли к цели. Чем становится темней в духе вокруг нас, тем больше мы должны молиться». При этом мы должны очень рано начинать молиться, чтобы весь грядущий день был поставлен под Божие благословение. Те места, где Иисус молился, не были местами, где мирские люди чувствовали себя хорошо. Местами, где Иисус обычно молился, были Элеонская гора и пустынные места, как читаем в Евангелии от Луки, глава 5, стих 16. Но Он уходил в пустынные места и молился. Как Элеонская гора, так и эти пустынные места, куда Иисус рано утром уходил молиться, были пустынными, голыми местами. Там не было никаких закусочных, чтобы между делом можно было подкрепиться. Во времена Иисуса эти места были совершенно пустынными и необитаемыми. Там можно было увидеть только камни. Какие привычки дают мне и вам возможность быть найденными в такой верности в молитве? При этом напоминаю вам о Данииле, как о нем читаем в Данииле, глава 6, стих 3. «Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух». И царь помышлял уже поставить его над всем царством. Стихи с 7 по 10. Все князья царства, наместники, сатрапы, советники и военачальники согласились между собою, чтобы сделано было царское постановление и издано повеление, чтобы кто в течение 30 дней будет просить какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, того бросить в львиный ров. И так утверди, царь, это определение и подпиши указ, чтобы он был неизменен, как закон медийский и персидский, и чтобы он не был нарушен». Царь Дарий подписал указ и это повеление. Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой. Окна же в горнице его были открыты против Иерусалима. И он 3 раза в день преклонял колени и молился своему Богу и славословил его, как это делал он и прежде того. Даниил был молодым человеком порядка 20 лет возраста. Должно быть, как видим в этом тексте, что он был очень прилежен в молитве. Минимум 3 раза в день он преклонял колени и молился своему Богу. Но он наверняка и ночью еще молился. При этом он не забывал прославить также имя Бога. Он имел открытое окно в сторону небесного святилища. Знаете ли вы, почему сегодня существует так мало открытых окон? Потому что эти окна зашторены слишком большим количеством занавесей греха, что люди и сами больше ничего не видят сквозь эти шторы. Поэтому существует так мало открытых окон. И если бы я мог услышать ваши молитвы, то мог бы вам сказать, кем вы являетесь в глазах Господа Иисуса. Если мы не молимся, то мы также неверны и не способны в служении. Поэтому ученики Иисуса просили однажды своего учителя в Евангелии от Луки, глава 11, стих 1. Случилось, что когда он в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Молиться – это очень славная привычка, поэтому и всем вам советую – привыкайте к тому, что являлось привычкой нашего Господа Иисуса. Во-первых, верность в сборе для общения. Во-вторых, верность в служении, в котором мы видим свидетельство. В-третьих, верность в молитве как признак священства. И в заключение мы читаем, что является практическим решением, как мы становимся верными в деле привычек, чтобы они стали нашими привычками. Об этом мы читаем в послании евреям, глава 5, стих 14. «Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к развлечению добра и зла. Злые привычки, добрые привычки, нравится ли вам ваша еда или вам ваш обед не нравится, но детям при этом говорят: ты должен кушать. Почему? Потому что они должны расти. Ребенок не может расти, если он не станет есть. Возможно, при этом он будет чахнуть, но расти не будет. Возможно, что ребенок станет психопатом, но он не будет расти, что не является Божьей волей. А теперь представим себе, что мы уже 20 лет находимся в общении с Господом Иисусом, но рост у нас, как у новорожденного ребенка, ведь это было бы неестественно. Это явление было бы великой проблемой. Такому человеку в его 20 лет постоянно следовало бы еще менять пеленки, ведь это же ненормально. Конечно, так это следует понимать в духе. Господь Иисус желает, чтобы Слово Божие было для нас вкусным. Но если Слово Божие нам кажется невкусным, тогда мы должны его еще дополнительно трижды прочитать, потому что аппетит приходит во время еды. Через это нежелание читать возникает определенный узел, который должен быть разорван, и он будет разорван. После этого наступает рост. А после этого говорят: вы только посмотрите на этого брата, он стал духовно большим парнем. Так бывает и практически в жизни. Молодые люди, достигшие 15-17 лет, вдруг начинают бурно расти. Поэтому Божья воля заключается в том, чтобы мы по доброй привычке в отношении Его Слова, в отношении нашей верности, в нашем собирании в собрание, в привычке служения по отношению к свидетельству, в привычке в отношении молитвы мы постоянно духовно росли. И не куда-нибудь росли, но, как говорит Павел в послании Римлянам, глава 11, стих 36, «Ибо все из Него, им и к Нему расти следует, Ему слава вовеки. Аминь».